Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие слушатели радиостанции «Радонеж», мы продолжаем вещание. В начале этого часа вы услышите очередную беседу о богослужениях Великого Поста. У нашего микрофона будет протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Живоначальной Троицы в Троице-Голенищеве. Затем в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Территория семьи», автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного объединения «Семья. Любовь Отечества». А в завершении часа вы услышите вторую передачу из радиоцикла «Вернуться в Россию». У нашего микрофона будет директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников.
Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево.
Праздник входа Господня в Иерусалим – это такой большой праздник и такое торжество. Песнопения, я уже говорил, какие были особенные. Молитвы, стихиры особые. А еще я вспоминаю свои школьные отношения к празднику. Мне захотелось узнать как можно точнее, что происходило в Иерусалиме в этот день. И я предпринял свой первый маленький богословский труд, в кавычках. Я просто переписал из Евангелия одного, из Евангелия другого, из Евангелия третьего, а потом стал сравнивать и совмещать. Эта работа проделана давным-давно множеством людей. И давно все это сделано. Но для ребенка было полезно понять и почувствовать, как происходило вот это событие. И когда я уже в взрослом состоянии посетил Святой Град Иерусалим, и когда я увидел то, о чем только в детстве себе представлял, это была, конечно, очень большая радость, понимание и ощущение того, что написали евангелисты. И второе воспоминание праздника входа Господня в Иерусалим – это проповедь моего отца. Отец Анатолий, мой отец, был такой проповедник, о котором даже трудно передать то, как он говорил проповеди. Это необъяснимое, даже не искусство, а вдохновение и благодать. И когда человек, настоящий проповедник, говорит, то ты не можешь объяснить механизм воздействия его проповеди на тебя самого. А сам проповедник, он тоже не может понять и объяснить, почему он так говорит. Он сам удивляется тому, как он говорит и что он говорит. И вот эта проповедь моего отца никаких новых богословских мыслей не открывала. Никаких новых и каких-то нестандартных, и каких-то оригинальных мыслей не приносило. Но он говорил так, как мог говорить какой-нибудь древний святитель. Криминал в проповеди был. Это были хрущевские годы. И отец сказал такие слова. «Вот вы запрещаете ходить детям в храм Божий, а вот они стоят здесь». И как Господь говорит, «Из уст младенец и грудных детей ты устроил хвалу, и если они замолчат, то камни возопьют». Вот это я помню. Это был криминал. Нельзя было разрешать детям ходить в церковь при Хрущеве. Но и больше-то ничего. Но эта проповедь, она запечатлевалась человеком. Внутрь она действовала на душу и сердце человека. Прошло больше 50 лет, как эта проповедь была сказана, а я ее помню. Ее воздействие было настолько точным, если говорить фронтовым языком, поражает цель или не поражает? Поражает. Что после этой проповеди ему запретили вообще говорить в церкви проповеди, как не имеющему семинарского образования. Эта тема уже другая, и сопротивление отца и проповедование, несмотря ни на какие запреты, эта тема другая. Главное, что она была, вот эта проповедь была на вход Господень в Иерусалим. Это со стороны праздника и начала Страстной Седмицы. Со стороны природы. В это время снег уже сходил почти полностью. И вот с правой стороны склон, и там овраг, он в разгар дня под лучами солнечными, он не только лишь ревел, шумел и нес очень бурные волны. Все мальчишки были там, конечно. После школы они бежали, это было очень опасно. Но мы все были там, потому что такие потоки и такое торжество весны на глазах, которое совершается. Некоторые проваливались, мама кричали домой, там можно было утонуть, это очень страшно было. Но это бушевание, оно было как раз на шестой седмице Великого Поста приблизительно. А в Страстной Седмице все это уже потихонечку успокаивалось. И вечером, когда идешь из церкви домой, то там этот поток усмирялся, его было все меньше и меньше, и только такие музыкальные некоторые мелодии. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это пение весенней воды. Это такое, как можно сказать, некое уподобление потоку Кедронскому, то есть небольшой поток. Это уже весна. А на пригорках уже появлялись маленькие цветочки мать и мачехи. Только маленький желтенький цветочек. Это уже начало весны. Все, еще немножко. И вот тут начинается Страстная Седмица. Вечером в 5 часов собираются в храм. И дети были особенно довольны, что служба была совсем не длинная. Она была короткая. Потому что так по уставу полагалось. Не длинная служба, а вечерняя. И со входом вечером, потом снова уже темные одежды, и начинается уже Страстная Седмица. И очень краткая служба, утренняя, и там 3 песни, то есть 9 песен, а всего только 3. И дети любили эти службы и знали, что это будет короткая служба. Лейтмотив, постоянное звучание, проходящее через целых 3 дня Страстной Седмицы, это песнопение «Се жених» поется особенным напевом. Не так, как мы поем всегда во все обычное время, а напев особенный Страстной Седмицы. Вот здесь вот я обязательно прочитаю. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяща». Какой жених идет в полунощи? Конечно, это Христос. И здесь идет некоторое смешение. Это когда Господин оставил своих подчиненных и ушел, и велел, чтобы они трудились и были бдительны, и чтобы они не устраивали всяких бесчинств. И вот здесь вот вспоминается евангельское слово, что если этот господин вернется внезапно в полуночи и увидит, что его слуги не выполняют своих обязанностей, а они гуляют с винопийцами, устраивают всякие такое совершенно неподобающее времяпровождение, которого господин никак не требовал, никак не просил, чтобы это было возможно. Тогда он скажет: «О, что вы делаете?» И говорит, протешет его полма. Полма пополам. Очень древний образ. Очень опытные и сильные люди могли взять и мечом пополам разрезать человека за его грехи во время сражения или даже вот так вот, как может быть. И человек, который поет это песнопение, он вспоминает и одну притчу, и другую притчу. Все жених, жених с большой буквы, грядет в полуночи, и блажен раб, которого он найдет бдящим, совыполняющим поручение своего хозяина. Недостоин же паки, его же обрящет странное, совершенно непонятное слово. Его же обрящет унывающее, не пьянствующего, не распутствующего, а унывающего. А вот это же чисто монашеская доблесть. Потому что уныние, во-первых, грех, во-вторых, рождает сон, человек спит и уже не брит. Уныние – это довольно тяжелый грех. Его же обрящет унывающего. «Блюди, оба душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будешь, и царствие вне затворишься. Но восприни, зовущие, свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас». Это призвание к бдительности, к бдению и к тому, чтобы душу свою не загубить. И говорил Господь, чтобы мы были бдительны, и что мы так и это проходит через все три дня Страстной Седмицы. Великий понедельник, Великий вторник и Великая среда. А в Великую среду есть специальное песнопение, которое особенно требует, чтобы человек не спал. И святой Роман Сладкопевец об этом написал прекрасный-прекрасный контакт. Мы дойдем до этого времени и до этого места, и я расскажу подробно об этом кондаке, который очень интересный. Начинается утреннее. И здесь еще, вот после, здесь было празднование вечером, празднование еще вербного воскресенья, вход Господня в Иерусалим, а здесь уже поется: «Господи, гряды Господь на страдания, приидите мы все, соберемся, и Создатель Богрядет, крест приятия, испытания и раны». И вот очень важно отметить одну деталь, которую пропускают обычно мимо ушей. Я что имею в виду? В конце прошлого века было распространено такое мнение, что Иуда-предатель был просто необходим для нашего спасения. Если бы Иуда-предатель не предал Господа, то не произошло бы наше спасение. И поэтому говорят, что Господь заранее знал, что пускай он его предаст, что он сам знал про эту идею, пусть он скажет, где он находится, чтобы у нас спасение совершилось. Ничего подобного. Есть такой замечательный святитель, он сейчас прославленный во святых, святитель Иннокентий Херсонский. Он был прекрасный проповедник. У него есть просто замечательный труд. «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», в которых он, собирая новейшие исследования западноевропейских мудрецов и ученых, он на православной основе собрал все эти данные и изложил для православного русского читателя. Эта книга попалась мне в руки, и отец, видимо, ее мне дал, или я сам ее где-то усмотрел у отца, но на меня она произвела очень большое впечатление, и я был очень и очень рад ее прочитать. И я прочитал ее крайне внимательно. И вот Иннокентий Херсонский пишет очень важную деталь. Начиная с воскресенья, тогда воскресенье так не называлось, но вход Господня в Иерусалим, Господь не уходил, как обычно, куда-то, куда нельзя было проследить. Он каждый вечер приходил на Елеонскую гору в одно и то же место. То есть любая нормальная разведка быстро и четко, элементарно могла бы указать: вот он вчера был здесь, позавчера он тоже был здесь, сегодня он тоже сюда придет. Иуда не требовался для спасения рода человеческого. Иуда совершенно не требовался. Потому что разведка все-таки работала. Она должна была работать и должна узнать, где Господь. А он ходил и там, на Леонской горе, там, где он потом, его был схвачен масличным этим, там, где он бывал, в последний день останавливался, там был схвачен. Иуда совершенно был не нужен. Здесь, на утренние, совершенно необычно, и весь Великий пост на утренний, Евангелие не читалось. А здесь, на Страстной Седмице, читается Евангелие. И вот тут мы должны обратить внимание на интонации голоса Господа Иисуса Христа, которые передаются евангелистами прекрасно. Это не просто так. Ведь эти вот Евангелие от Матфея, когда читается, то эти интонации тревоги, желание рассказать своим ученикам побольше о том, что будет дальше после него, когда он уже пострадает, воскреснет и вознесется на небо, чтобы заранее предупредить, что это будет и как будет. Вот это все в этих евангельских чтениях и имеется. И евангельское чтение содержит вот такие темы, очень важные, про смоковницу. И то, что в Евангелии читается в этот день, то это поется и в песнопениях. Это нужно на это обратить внимание, что ученые-историки большие, очень крупные специалисты говорят, вот армянский есть лекционарий, есть такой-то лекционарий, то есть сборники евангельских чтений, из которых потом выросло богослужение. Так лекционарий, то есть чтения евангельские, от времен Андрея Критского до наших дней дошли совершенно неповрежденными. Мы читаем те же самые Евангелия, которые слышал Андрей Критский. Я напоминаю, что он умер в 740 году. Это было очень давно. И он писал песнопения на эти евангельские чтения. И он вдохновлялся этими евангельскими событиями, которые читались в Евангелии тогда еще, вон тогда, в VI и в VII веке, в Иерусалимской церкви. Тема следующая – смоковница. Некоторые западноевропейские критики нападают, ругают, и они не понимают, что это очень серьезное дело, и о чем они скорбят, совершенно непонятно. Господь, когда шел с учениками близ Иерусалима, увидал смоковницу и хотел плод найти на ней, который от прошлого урожая оставался. И по закону Моисеева не все плоды нужно собирать с кустов, и даже из полей, и пшеницы, и все остальное оставлять путнику. И это было принято так. У нас, кстати, такого нет. У нас просто воруют чужую картошку, и все. А там принципиально оставляли для путника и для голодного. И вот пришел Господь к смоковнице, увидал, а плода на ней нету. И он сказал: пускай не будет на тебе плода вовек. Это было чисто символическое действие. Это не было наказание этого дерева. Это было яркое, символическое, призрачное действие, показывающее, что те люди, те сообщества, те, которые должны плод приносить, когда они приносят плода, то терпение Господне заканчивается. Это символически было сказано о всем древнем мире, который уже исчерпал полностью свою силу закона и соблюдение закона, и Господь сказал: пусть не будет плода вовек, бесплодная смоковница. И ученики, когда увидали, что она засохла в этот вечер, они говорят: ой, почему это произошло? А говорит, Господь сказал им: если вы будете иметь веру, то не только как смоковница такой можете сделать, а если даже скажете горе: встань, гора, и пойди и вверзись в море, то это будет по вере вашей. Ученики, конечно, не сначала не поняли все это, они только лишь потом уразумели вот эту засохшую смоковницу. Подошли книжники и фарисеи и спросили: какой властью ты делаешь всякие чудеса и знамения? И Господь им очень интересно ответил. А вы скажите мне, если вы спросили меня, я отвечу, но вы скажите, крещение Иоаннова от Бога было, от неба было или от человеков? И они, как опытные дипломаты, стали размышлять. Если скажем от Бога, он скажет, почему вы не послушали его? Если скажут от человека, народ скажет, о, как это от человеков? Явно, что это от Бога. То есть вы неверующие, не понимающие дары Божии, кто такой Иоанн Креститель. И они ему сказали, не знаем. Это очень четкие слова. А Господь им ответил, не повторил их слова, а сказал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. Он не хотел пустых разговоров, пустых прений, которые ни к чему не приводят. И я не скажу вам, какой властью это делаю. Это читается на утреннее. Притча о двух сыновьях, которые один сделал, выполнил волю Божию, а другой не выполнил. Один сказал, пойду, пойди, сделай это. Хорошо, сказал один сын, и не пошел. А другой сказал, нет, не пойду. А потом подумал, пошел и сделал. Кто волю исполнил? Тот, который все-таки выполнил. Это все напоминание того, что наступает совершенно новое время, время христианства, веры и нового времени, когда Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы все в Него поверили.
Слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня снова говорим о том, что встречает семью в современном мире. У нас новости, как правило, бывают плохие и очень плохие. Но я хотела бы сказать, что есть и хорошая новость. Мы с вами можем поздравить друг друга с нашей большой победой, с тем, что Государственная Дума отклонила закон о социальном патронате. Это произошло совсем недавно, 24 января, и это наша общая победа. Закона о социальном патронате больше нет. Именно это и означает формулировка «отклонить». И мы с вами можем уже нервно не вздрагивать при этом слове. Хотя опасность никуда не ушла, ювенальные нормы прописаны в других законах, в том самом принятом уже законе о социальном обслуживании населения и в законе о патронате, просто о патронате, который принят в первом чтении, который находится в Государственной Думе, ждет своего принятия. Там есть понятие о социальном патронате в статье 2.1, а в статье 3.4 говорится, что социальный патронат устанавливается над ребенком, проживающим в семье. И тем не менее мы с вами будем радоваться, что мы заставляем чиновников, депутатов, лоббистов ювенальной юстиции мимикрировать, выкручиваться, совершать какие-то действия, которые нас, может быть, будут успокаивать, но в то же время они, эти действия, заставляют их сбавлять скорости продвижения ювенальной юстиции и дают нам передышку и время для накопления сил и подготовки для новых действий. Что мы, собственно, с вами и делаем. И для тех, кто сомневается в победе, для тех, кто говорит, что все бесполезно, как раз вот эта ситуация, это наша победа, является таким посрамлением в неверии, является стимулом для того, чтобы мы совершали свой выбор и делали то, что необходимо, останавливали всю мерзость века сего, которая идет на нас, на наших детей, и защищали самую главную ценность нашей жизни, нашу семью. Я обращаю ваше внимание, что у движения «Семья, любовь, Отечество», которым я руковожу, есть сайт. Его адрес – семлот.с.змейка.е.Елена.М.Мария.Л.Лариса.О.Ольга.Т.Татьяна.семлот.ру. Пожалуйста, заходите на этот сайт, все, у кого есть возможность, просите знакомых и читайте там наши материалы, все, о чем мы с вами говорим, там мы размещаем, там есть самые свежие новости в сфере наших интересов, не только ювенальная юстиция, но и электронные документы, и гендер, информационная безопасность и разные темы, которые каждый из нас должен охватывать своим вниманием. Заходите, смотрите, там есть и бланки для сбора подписей, и бланки для отказа, например, от ОЭК. Все вы там найдете, пожалуйста, заходите. Мы продолжаем с вами сегодня нашу беседу. У нас есть печальный повод в том числе. У нас есть событие, которое датировано той же датой 24 января, когда Государственная Дума отклонила закон о социальном патронате. В это время на открытом заседании либеральной платформы депутат от «Единой России» Мария Максакова Игенбергс выступила с инициативой внесения поправок в закон номер 44-554-6 о внесении изменений в статью 5 Федерального закона о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, отдельный законодательный акт Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей. Это тот самый закон, который либеральные СМИ называют «закон о запрете пропаганды гомосексуализма» или говорят «антигейский закон». Ну, мы не будем повторять их риторику, потому что она всегда несет характер оправдательный извращением, такой сострадательный, такой умилительный, ласкательный. Нам все это необходимо искоренять в нашей жизни и смотреть здраво на то, что происходит. Значит, речь идет о внесении поправок в закон, который защищает традиционные семейные ценности. Именно такое название у этого закона. Госпожа Максакова в своем пламенном выступлении сообщила, что закон негативно влияет на инвестиционный климат. Я говорю вам именно так внятно, с расстановкой, потому что вы должны прочувствовать все те механизмы, которые заставляют ломать нашу жизнь. Вот здесь неприкрыто сказано. Главное – это деньги. Инвестиционный климат – это то, что означает деньги, то, что означает прибыль. И значит, мы на две чаши весов кладем. С одной стороны, защиту традиционных семейных ценностей, с другой стороны, прибыль. Как же мы рассматриваем равновесие двух составляющих, этих двух чаш? А вот таким образом госпожа Максакова предложила исключить слово «нетрадиционные» из содержания закона 44-554-6. Она сказала, что это вообще какое-то непонятное слово. Кстати, этот репортаж вы можете посмотреть в интернете, в Ютьюбе, и увидеть все то, о чем я говорю собственными глазами. И сейчас я вам просто дословно зачитаю ее позицию. «Считаю, что понятие традиционности или нетрадиционности используется в нынешнем законодательстве совершенно некорректно, ибо с исторической точки зрения было бы достаточно сложно утверждать, например, какая из ориентаций в той же Древней Греции считалась традиционной. А мы, наряду с религиозной культурой, во многом пришедшей из Византии, опираемся и на греческую цивилизационную традицию». И далее, очень внимательно. «Мы, как люди искусства и культуры, должны понимать, что лучшие творения человечества связаны именно с этой ориентацией, и нет смысла проводить какие-то грани и разделительные линии. То и другое является вариантом нормы». Об этом уже давно существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Я считаю такую формулировку для законодательства неправильной и некорректной. Ну, как говорится, не убавить, не прибавить. госпожа Максакова как человек искусства и культуры, а она является оперной певицей, она выступает, она происходит из артистической семьи. Ее мать Людмила Максакова, артистка, которую, наверное, знают многие, бабушка певица Мария Максакова, оперная певица, и она является в том числе сама депутатом Государственной Думы, последовательно проводя некую линию. Об этой линии мы с вами уже говорили, когда рассказывали о законе о гендерном равенстве и о том, как его пытаются у нас внедрить либо целиком, либо частями. И вот эта стратегия как раз осуществлялась и ее усилиями – внедрение закона о гендере частями. Лоббирование гендерного законодательства со стороны Марии Максаковой выглядело следующим образом. Она выступила с инициативой принять закон о харассменте, то есть о сексуальном домогательстве. Этот закон широко распространен в Европе и является причиной многих политических скандалов, когда любого мужчину можно обвинить, ну, в первую очередь, политического деятеля либо руководителя государства, и такие скандалы у нас у всех на слуху, обвинить в домогательстве к женщине, которая оказалась в круге его общения, для того, чтобы скомпрометировать и удалить как персону, действующую и, может быть, неудобную для каких-то сил. Закон о харассменте, который она предлагала, он является частью закона о гендере, а именно содержит положение главы 1 статьи 4, пункт 3, главы 1 статьи 4, пункт 2, подпункт 2, 3 и главы 5 статьи 2, пункт 4 того самого закона номер 28-49-65-3 о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин. Действительно, это все закономерно, и Мария Максакова, конечно, вступив на этот путь, она последовательно все продвигает. Все эти действия свидетельствуют об определенной стратегии, которую, наверное, реализуют руками Марии Максаковой некие силы. Мы не будем о них гадать, мы скажем, что Мария Максакова действительно очень деятельна. Она мало того, что любит искусство, позирует в обнаженном виде. Она также требует, например, от исполняющей обязанности главы Департамента культуры Капкова запретить на Ленинградском вокзале Москвы во время прибытия скорых поездов исполнять песни Олега Газманова «Москва», как оскорбляющий эстетический вкус. Тоже это письмо можете найти в интернете. Требует новую газету снять публикацию о ее муже Тюрине, о котором она сама сначала рассказывала, когда «Новая газета» публиковала информацию о том, кем он является, что он принадлежит к определенной группировке незаконной, то тоже с этим был тоже большой скандал. То есть человек действительно яркий, действительно заметный, и она вот является как раз сейчас той силой, которая будет возвращать в нашу жизнь пропаганду гомосексуализма нашим детям. Наши дети перестанут быть защищены на законных основаниях. Это, конечно, не означает нашей собственной индивидуальной защиты собственного ребенка, но это означает, что государство больше не сможет возмутиться по поводу рекламы извращенческих матрешек в газете «Метро», о которой мы с вами говорили. Государство не сможет больше остановить извращенцев, которые выходят к детской библиотеке с плакатами «Гомосексуализм – это норма», «Спроси меня о нем», с теми самыми плакатами, за которые их уже штрафовали, как, например, в Архангельске. Это означает, что мы не сможем запретить извращенцу приходить к нашим детям на урок и преподавать им что-то, являясь преподавателем, там, учителем в школе. Сейчас мы пока можем с этим бороться. Вот что деятель культуры, который заботится о корректности и об инвестиционном климате в стране, госпожа Мария Максакова продвигает в России. Хотелось бы добавить, что ее инициативу поддержала межфракционная группа из 7 депутатов: Кузин, Носов, Катасонов, Гончаров, Корниенко, Ющенко, которые входят в партии «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Хочу добавить, что по последним данным свою подпись под этим законопроектом отозвал депутат Носов. Законопроект внесен в Государственную Думу. Мы с вами должны остановить его принятие. Призываю вас направлять телеграммы Нарышкину Сергею Евгеньевичу, председателю Государственной Думы, с требованием не рассматривать законопроект номер 43-63-34-6, 43-63-34-6, о отмене запрета на пропаганду извращений. Не оставайтесь равнодушными, давайте вместе следить за тем, чтобы наша жизнь не закончилась на нас, чтобы наших детей оставалось будущее. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Вернуться в Россию. Кто мы и откуда? Куда идем? В чем заключается русская национальная идея? Об этих и других вопросах размышляет в своей одноименной новой книге директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников.
Нам надо осмыслить, как развивалась Россия от Руси к России. У нас же было не просто государство, у нас было государство, церковь. И даже в XIX веке, да, уже не в полном масштабе, и в XVIII, но все равно элементы государства, церкви существовали до 17 года. А до этого, до 18 века, мы просто были государство, церкви. Поэтому мы, все говорят, особая стать русского народа, да, есть такое в какой-то смысле. Но у нас особая стать в том, что мы были государство, церковь. У нас был идеал Святая Русь, идеал, к которому стремились. И из-за этого мы получили благодать, огромную благодать Божию, которая позволила русскому народу, перетерпевая все, дойти до Тихого океана, создать огромную страну, выносить с нашей страны всех иноземных захватчиков, отбиваться на этом огромном просторе, где нет, как вот США, да, отгородились океаном от всего, двумя океанами, и как-то спокойней, да. Только из-за этого, что мы восприняли христианство, как Борис и Глеб. Знаете, вот даже как-то слышал от уважаемого президента Путина, он сказал, что то, что сделали Борис и Глеб, это для нас не пример. Да, публично. Но это не, абсолютно неверно. Это как раз вот то, что сделали Борис и Глеб и Николай II. Они восприняли смерть как волю Божью. Воля Божья, да, вы не хотите меня, помазанника Божьего, но принимайте другого, а я ухожу. Я не буду биться, если вы не хотите меня, вы не хотите. А вы не хотите меня, значит, не хотите Бога. Так же Борис и Глеб, так же Николай II. Это же часть нашего, тогда было самосознание, нашего мировоззрения, определяющая часть.
Вот, кстати, Леонид Петрович, я ведь с очень многими православными тоже об этом говорю, которые говорят, считают, много таких, вы лучше меня знаете. Вот он был слабый, если бы он был сильный, все пошло бы по-другому. И в какой-то мере, сколько я не считала, не смотрела, как-то под эту точку зрения, ну, невольно подпадаешь, вроде нечем защитить вот дорогого царя. А только вот прочитав вашу книгу, я наконец-то я все поняла про это. Просто чего-то не хватало, какого-то вот еще, вот чтобы мозаика, так сказать, собралась.
Ну, даже со светской точки зрения, с атеистической, вот то, что они говорят, это чисто атеистическая точка зрения. Они хотя называют себя православными, но говорят с позиции атеиста. Но даже с этой точки зрения защита, может быть и такая защита, потому что период правления царя Николая II – это наивысшая точка развития России, экономическая, в том числе материальная.
Вот они и говорят, ну что же, да, он, надо было, да, его призвать, там все встать, да, он зачем отпустил?
И это благодаря, царю, благодаря ему такое 55 миллионов населения выросло без территориальных приобретений. За счет рождаемости, за счет улучшения жизни, за счет реформ. Знаете, у нас очень модно говорить, реформы Столыпина. Господа, вы так разберитесь. Или у нас самодержавие, или у нас демократия. Если самодержавие, то реформы Столыпина, нет реформы Столыпина. Есть реформы Николая II, потому что без царя, никаких реформ просто невозможно. Их было много предложений. Столыпина Николай II вытянул на премьера, проведя его через захудалое губернаторство в Гродно, более развитые гусаратые, на министра внутренних дел, он же его вел, он его же тащил. И все как-то об этом забывают. То есть его царствование – это наиболее высшая точка развития Российской империи. То есть при слабом царе этого невозможно было просто. Первая мировая война или Вторая Отечественная война до февраля 1917 года. Это одна из самых успешных войн Российской империи. До февраля, когда его свергли, уже речь идет о демократической России. И тогда все началось. А так, это одна из успешных войн. Да, потери большие, но я сейчас назову еще раз эту цифру, как и в книге. Около миллиона. Одного. Не 27, как сейчас называют, Вторая мировая, Великая Отечественная война. Или да, ну пусть преувеличено, пусть 23. Ну пусть 20. Ну вы представляете, какая разница? А там около миллиона. И до сих пор мы не можем найти ни одной могилы боевых действий на территории России, Белоруссии. Почему? Да потому что врага не пустили на свою территорию. А если сравнивать с великим Сталином, то враг стоял под Москвой. И 3 года свирепствовал на оккупированных территориях, уничтожая наших людей. Свирепствовал. А тут не пустили просто.
Вот сейчас тоже об этом надо шире в связи со столетием говорить. У вас замечательная конференция была. Но боюсь, что на российском уровне мы опять как-то очень скромно это все отметим и не осмыслим по-настоящему. Беда-то в чем? Итоги этого всего.
Вот вы знаете, вы правильно вопрос ставите, что ведь не только одни православные должны этим интересоваться, да, и читать эти книги, но православные должны быть передатчиками на другую часть общества. Православные должны интересоваться, и от них уже должно пойти это. Мы масса конференций проводим. У нас сайт ежедневно меняющийся, и там можно все это прочитать. И у нас своя студия, мы делаем фильмы. Ну что фильмы? Вот сделали фильм прекрасный «Разделенная Сербия». Прекрасный фильм о Республике Сербской. Не о Сербии, а то, что они их отрезали, да, и пытаются под мусульман отдать. Вот прекрасно сделали фильм. Ну хорошо, на КМРУ 42 тысячи просмотров. На нашем сайте 2500 просмотров. Православные не смотрят. А почему они не смотрят? Ну хорошо, на Союз взяли, показали по Союзу.
Фестиваль «Радонеж», давайте. Ну правда, он будет теперь уже в конце года.
Да, и он, кстати, такой православный фильм. То есть у нас, знаете, есть у православных одна неправильная линия. Она сложилась в начале 90-х годов, когда был разгул вот этой ельциновщины, вот этого безобразия демократического, гайдаровщины. И люди сказали, не, мы православные, мы эту политику, мы это не хотим. Мы туда не смотрим, мы туда не лезем. Ну, может быть, для того периода это было и правильно, а сейчас неправильно. Православные люди, особенно мужская часть православных людей, должна быть политически активной.
Миссионерами?
Миссионерами. Они должны быть политически образованными. Они должны, да, я сам, кроме политических, кроме новостных программ на телевидении, практически ничего не смотрю. Но там только есть
будет.
Нечего, да, там просто разложение. Ну, иногда кто-то проявляется, пробивается туда. Но кроме политических информационных программ новостных, плюс там по скриптам Пушкова, больше ничего не смотрю. Но надо это смотреть. Вот это надо смотреть, чтобы вы были в курсе, чтобы вы знали, как развивается событие, куда что идет, как. То есть надо быть в курсе, надо заходить на такие сайты, как наш. Есть и другие, у Натальи Нарочницкой, да, «Столетие», он такой не совсем православный, но немножко такой светский, но все равно там правильные позиции, да. Заходите на православие.ру, активно заходите к отцу Тихону и так далее.
А «Радонеж»?
Ну, «Радонеж» само собой, да, я вот удивлен, хорошая газета «Радонеж». Я считаю, она очень информационная. Для православного человека она дает необходимое политическое религиозное образование. Для того, чтобы ты с неправославным человеком мог спокойно отвечать и вести какую-то миссионерскую даже работу. Но газета теряет популярность, то есть ее мало читают. «Русь державная» тоже мало читают.
Да, на последние деньги, из последних сил, из последних,
да,
так сказать,
делают
Божию,
это.
Без,
да,
денег,
да,
делается.
Да, да. И тогда вдруг убеждаешься, ну, братья, вы же не отшельники. У вас другая миссия. Мы оставлены в миру. Мы не в монастыре даже, не говоря уже об отшельничестве. Мы не в монастыре, мы в миру. И один очень, ну, я Никиту Сергеевича Михалкова процитирую, как-то мы так с ним периодически общаемся, он сказал, не знаю, сам придумал, где-то прочел, неважно, от него услышал. Церковь должна быть вне политики, но политик в церкви. Вот тогда мы победим.
Ну, пока таких политиков, как вы понимаете, все-таки выдавливают. Я вот смотрю на фотографию Сергея Николаевича Бабурина. Ну, вот видите, отовсюду все-таки выдавливают. Все-таки не нужны такие, невостребованные политики.
А вы знаете, вот мне про Сергея Николаевича не трудно говорить. Я крестный отец одного из его четырех сыновей, и мы очень в дружеских отношениях. Но надо тверже идти по линии православной, церковной. Тогда не выдают. Тверже стоять на этих позициях.
Вот придут в институт, и чего тут найдут? Вот.
Хорошо, но уберут с института, эта же жизнь не закончилась, и для Сергея Николаевича не закончилась. Он должен продолжать свою борьбу. Свою борьбу. Вот. Но, и опять возвращаясь, так как тема книга, возвращаясь к этой теме, без православного осмысления бороться будет очень тяжело. Очень тяжело.
Тем более, что дети ведь у нас растут.
Конечно. И знаете, православные, вот я почему призываю заходить вот даже на наш сайт института, да, мы подаем внешнеполитические и внутриполитические новости, события, анализ, мы же подаем с позиции православного человека. Да, мы там не пишем, не цитируем Евангелие, ну, иногда бывает и цитируем, вот, не цитируем Евангелие, не цитируем святых отцов, но это все пропущено уже через сознание православного человека. Или почти все. Ну, есть, конечно, разные эксперты. И вот это все говорят, ничего нельзя смотреть, ничего нельзя читать. Но есть, опять повторяю, наше РИСИ ТВ, наше телевидение. Оно базируется на фундаментальных основах православия.
В интернете.
В интернете, да. Есть сайт, есть журнал, есть наши фильмы. Это только о себе. Также историческая перспектива Нарочницкой. Также действуют другие, фонд Василия Великого, который вот привез дары волхвов. Также действует. Такие же сайты есть. Заходите туда, читайте там. Вот мы подписали это обращение, 16 человек нас, о внесении в преамбулу нашей Конституции особой роли православия. Ну, это действительно особая роль. Это просто бесспорно, тут ничего обсуждать. Это тысячу лет православие, не то что особый роль, это стержень государства был. Мы предложили это отразить в преамбуле Конституции. Да? 16 человек подписало не потому, что только 16 хотело. Можно было 1600, можно было 16 тысяч подписей собрать, можно было, да, или 160 тысяч. Но так мы определили вот, с фондом Василия Великого, с Константином Малафеевым, определили, ну, пусть будет 16. Отдельно там Мизулина выступила в парламенте. Очевидная вещь, и это очевидно нужно православным, но поддержка идеи недостаточная. Вот на сайте, на котором идет голосование, я вчера прочитал, 718 тысяч за. Это хорошо, но нас же больше. Где обращения, где письма? Как не поймут православные, что без этого, без того, что мы в Конституции не заложим эту идею, что православие – это наш фундамент, нам надеяться не на что. И православные весьма пассивны.
Так даже весьма... в церкви есть противники этого. Вот уж что было для меня открытием, что есть, даже да. Церковные иерархии сказали, что это нам вроде как ни к чему.
Ни к чему, да. Потому что они не знают, как реагирует высшее власть. Руководство. Да. Вот посмотрим. Некоторые вот поспешили сразу. Есть такой председатель комитета по... Комитет по религиозным и общественным организациям Ярослав Нилов. Он на второй день выпрыгнул из штанов и сказал, что это не надо. На второй день. То есть на следующий день после того, как это прозвучало. Ну, какой ты председатель комитета? По каким связям? С какими организациями? Да ты подумай, зачем? Встреться с этими подписантами хотя бы. Нам там разные люди, там и депутаты, и бизнесмены, и вот и я как генерал, как директор института. Разные люди. Вот встреться, ученые. И из МГИМО, и да, в чем дело, какая идея. Так нет, он сразу ляп-ляп
так вот
проляпал.
Наше большое горе, Леонид Петрович, вот наше большое горе православных, что мы все разъединены и еще и разъединяемся. Вот вы правильно говорите, и там хорошие силы, и там сайт, и там газета, все где-то есть. Но мы все сидим и как-то сидим. А вы знаете, если есть какая-то идея, мы скорее разъединяемся, чем...
Знаете, я согласен с вами. А с другой стороны, посмотрите, тоже происходит как театр абсурда. Возьмем нашего патриарха. Он выступает с великолепными речами. Вы знаете, я человек, который и возглавлял аналитическую службу разведки, и сейчас я возглавляю аналитический центр большой, тут 200 человек, да. Но когда слушаю патриарха, он дает такие глубокие аналитические оценки.
Говорят, пишет сам.
Что
сам
хочется. Сам. Я не верю, что это кто-то может написать такое. Это, да. Это чувствуешь, что это благодать Божья. Мне просто хочется вот взять и поклониться. Я вот не могу это осмыслить так, как он. И что я наблюдаю? И мы все наблюдаем. Что даже в церковной прессе это не доносится до православных людей. Я уже не говорю про батюшек, который каждой своей проповеди должен... Вот прочитал речь патриарха или там проповедь патриарха, ты ее используй, там есть такие идеи. Некоторые батюшки не знают, что говорить. Или говорит одну и ту же проповедь 30 лет, 20, 15, 10. Почему вы не используете? Ну, это очевидно, что это абсолютно точные, глубокие оценки, в том числе касаясь нашей истории.
Не есть пророка в своем отечестве.
Да, да, это уже, знаете... Не удивление, это уже возмущение. Это уже говорит о том, что многие просто не соответствуют и месту занимаемому, и именем своего православия. А читают ли они вообще это? А слушают ли они это вообще? А думают ли они о судьбах нашего народа? А думают ли они вообще, соответствуем мы Господу или нет? Я думаю, что нет. Поэтому вот такая беда. Беда просто. Поэтому вот я с вами согласен. Мы разъединены вот из этой вот такой ситуации. Да, это наследие, опять повторяю, конечно, это наследие всей прожитой жизни. Но с другой стороны, господа, братья, давайте, сестры, давайте исправляться. А то кто-то там говорит, этот патриарх хороший, этот патриарх плохой. Патриарх, значит, воля Божья. Значит, наш вождь. Все. Господь определил. Не хотите... Не захотели, вот убили в подвале. Патриарх, значит, наша воля Божья, если мы верующие люди. А такие просто... Я вот в своей книге там несколько раз привожу... Ну, лучше не скажешь, чем он сказал. Несколько раз привожу патриарха Кирилла. И так во всем. И на это особое внимание надо обратить. И тогда действительно не будет этого разъединения. У нас еще, знаете, Радонеж, конечно... близко к патриархии, но я все-таки критическую вещь скажу, не насчет Радонежа, перед Радонежем только... Нет, перед Радонежем только шляпу снимаю, да. Только это самоотверженная борьба. Я хочу сказать про то, что некоторые наши иерархии, они должны быть более активны в духовном плане, более энергичны, они же не только администраторы. Этого мало, а иногда кажется, что этого и не нужно. Мне кажется, что давайте активных мирян, пусть они администрируют в рамках епархии, вот определяйте несколько человек, пусть они будут работать. А все-таки надо как-то уделять больше внимания, говоря привычным и советским языком, идеологии, идеологической работе.
Да.
Да, есть нехватка где-то храмов, но в некоторых районах и храмов уже много. И пусть они недостроены, но они уже там можно служить. Сейчас надо на другое внимание обращать. Священников нацеливать на это. Но нам, конечно, не хватает такого системного образования. Нам не хватает и священнослужителям, которые приходят сейчас в церковь. Да? Ведь посмотрите, те, кто приходили во времена советской власти, как правило, это была небольшая группа людей, которых получали хорошее образование в двух-трех духовных школах.
Их было мало, но они были яркие.
Да, они были яркие, и они прошли через борьбу. Да, чтобы поступить, уже была борьба, да? Тебя за мажай могли загнать вот за это, да?
Отступиться.
Да, многие приходили из науки. А сейчас очень много семинарий, очень много духовных школ, большой прием, не хватает кадров преподавать, да, не хватает кадров преподавать хорошо. И очень много священников вот приходят, и я же, ну, уже человек пожилой, Вот общаясь с ними, с молодыми батюшками, мне и моим коллегам, у меня есть такие друзья, там моего возраста уже в церкви 20-25 лет, нам даже иногда становится неудобно. Неудобно.
За них.
За них, конечно. Да. А нам неудобно, мы не можем ничего против сказать, но уши краснеют. То есть не хватает просто элементарных знаний, не хватает хорошего образования. И посмотрите, мы сейчас, вот есть батюшки очень известные среди православных, но это почти все возрастные. Почти все, кому там...
Ну, тоже хватит пальцев вот на двух руках.
Да, да.
И все те же имена, да, да, согласитесь, что и 20.
И почти все за 50 лет. То есть те, кто вот еще в те времена уже прошел эту борьбу. Ну, может, молодым и рады, конечно, быть такими лидерами нашими. Но вот такой есть момент.
Но образование должно быть безупречным.
К чему посвящена эта книга тоже моя? Это вот создать такой конспект, в своем роде конспект,
да.
Четко, конкретно, с позиции православной веры, характеристик каждого исторического этапа в нашей жизни. Вот смотрите, как важно даже сейчас четко понимать вопрос принятия христианства на Руси. Сейчас развивается среди, в том числе, молодежи, не язычество, да? Язычество.
Увы, казалось бы.
Казалось бы. И люди начинают говорить, мне здесь в институте некоторые молодые подходят, говорят, Леонид Петрович, ну ведь мы русские, мы жили уже по-другому, ведь была другая вера. И когда им говоришь, ну, во-первых, русские, не было такого слова до принятия христианства, это появилось уже после крещения Руси. Во-вторых, откуда вы знаете, как верили, какая была вера? У нас практически нет письменных документов.
Это тоже идеология.
Это же все сейчас вымышлено на базе определенных суеверий, которые дошли там через поколения, а это уже все вымышлено и придумано. Я почему начинаю вот с крещения Руси? Ну, это понятно почему, потому что и Русь, и Россия появилась с крещением Руси, до этого были просто племенные объединения, племена разные, совершенно разные, даже в языковом плане были небольшие различия. А как бороться с неязычеством, если ты не осмыслил этот период? Как говорить об этом? Как говорить о том, что принесло крещение Руси, что принесло принятие христианства? Без этого ты не можешь ставить преграду распространителям этой вот бесовщины. Это же бесовщина язычества, самое настоящее, да.
А многие вот неофиты, так сказать, молодежь подпадает под это как раз потому, что она не находит в церкви, в христианстве, она не находит того, что она должна бы там найти. То есть это опять нам...
И это, я согласен, но есть и другое. Там просто очень легко.
Конечно.
Приехал на поляну, поплясал, там собрались, да. Пляски, надо поплясать вокруг этого столба, там, перуна, или, извиняюсь за выражение, еще какого-то там, вот, поплясал, потом произнести 5-6 заклятий, вот, и разошелся, хорошо провели время, потусовались, и вроде бы вера, вроде бы, как они говорят, духовность, рубашку русскую еще одел, никакого труда не надо, ничего не надо, какие там молитвы, посты, какие там добрые дела.
Ну, вообще, ну, поплясали дальше-то что?
Ну, развлекуха. Развлекаловка, развлекаловка. Но этому надо противостоять не только логикой, но и знанием, верой своей противостоять. Верой, знанием в вере. Конечно, каждый человек не может читать исследования там, Рыбаковые, там, ученых, фундаментальные книги и так далее. Поэтому вернуться в Россию – это книга вот для всех. Она несложная для всех. Так, и для очень умных, и для не очень.
Я просто для себя вот уже составила список, что мне надо почитать. И для меня очень многое там интересного. Но я думаю, Леонид Петрович, что мы сегодня вот как на подступах, мы о ней поговорили вообще, а вот подробнее, прямо по главам,
давайте,
по темам, давайте продолжим.
Давайте, с удовольствием.
Спасибо.
Давайте. Спасибо вам.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Вернуться в Россию». У нашего микрофона был автор одноименной книги, директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников. Очередную передачу из этого цикла вы услышите в следующий четверг в это же время.